Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Как и прежде, мы продолжаем изучать церковнославянский язык через разбор богослужебных текстов. В этом учебном году, как уже было сказано на прошлом занятии, мы обращаемся к богослужению праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы, который в следующем году, в 2018-м, празднуется 27 мая по новому стилю, то есть время этого праздника примерно совпадет со временем окончания учебного года. Как раз этот учебный год мы посвятим разбору богослужебных текстов, которые исполняются на службе вот этого великого праздника. Праздника, именуемого также днем рождения Церкви, праздника, в который вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, завершение домостроительства нашего спасения. Мы начинаем с разбора текстов, входящих в состав праздничного всенощного бдения, то есть богослужения, которое совершается накануне вечером. Вот если сам праздник будет воскресенье 27 мая, то накануне вечером, в субботу 26 мая, на всенощном бдении мы услышим те стихиры, к которым обращаемся сейчас. На наших уроках мы будем обращаться только к изменяемым текстам всенощного бдения. Это богослужение, которое имеет как бы каркас, то есть неизменяемую часть, те песнопения, которые всегда на нем исполняются, ну и изменяемую часть, то есть стихиры, каноны и другие тексты, которые меняются в зависимости от того, в какой день совершается эта служба, всенощное бдение. Первая группа изменяемых текстов на всенощном бдении – стихир. Первая группа стихир – это стихиры «На Господи воззвах». Перед их исполнением поется запев «Господи воззвах к Тебе услышимя, услышимя, Господи, Господи воззвах к Тебе услышимя, вонми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе услышимя, Господи». Затем уже исполняются стихиры, перемежаясь стихами, взятыми из особых псалмов 140-го, 141-го, 129-го, 116-го. Первую из этих стихир, первую из стихир «На Господи воззвах» мы прочитали и разобрали в прошлый раз на первом занятии. Сегодня обращаемся к следующим стихирам. Итак, вторая стихира «Языками инородных обновил еси Христе Твоя ученики, да теми Тя проповедят бессмертного Слова и Бога, подающего душам нашим велию милость». Языками инородных обновил еси Христе Твоя ученики, обновил еси, здесь сказуемое, это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола «перфекта». Здесь второе лицо единственного числа «перфекта». Показателем лица здесь является слово «еси», вот этот глагол «связка». «Обновил еси» значит «ты обновил». Обращение к греческому тексту, греческому оригиналу этой стихиры поможет нам понять некоторые смысловые тонкости, которых не отражает церковнославянский перевод, но не всегда отражает. Глагольная форма «обновил еси» переводит греческий глагол со значением «делать нововведение». Иногда вот этот греческий глагол переводится на церковнославянский язык по способу калькирования. Калькирование – это перевод слова по частям. Особенно много калек с греческих слов в русском и церковнославянском языке, начинающихся с «благо». «Благодарение», например, это по-гречески «эвхаристия», там «благочестие», «эвсевия», ну и так далее. Греческий глагол «кенургео», который переведен здесь на церковнославянский язык формой глагола «обновити», «обновил еси» в данном случае, вот тоже может быть переведен путем калькирования «новосоделати». Иногда в богослужебных текстах это слово встречается. «Новосоделати», то есть как бы сделать заново, не просто обновить, внести нечто новое в них. Здесь такой перевод тоже мог бы быть. Языками инородных можно было бы сказать «новосоделал еси, Христе, твоя ученики». Языками инородных, то есть иностранными языками, инородных можно по-другому перевести иноплеменников, языками иноплеменников, как мы помним из повествования книги «Деяний апостольских», апостолы стали говорить на других языках после схождения на них Святого Духа. «Твоя ученики» — форма винительного падежа множественного числа, то есть «твоих учеников». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что». Ну и далее читаем стихиру: «Да теми тя проповедят бессмертного слова и Бога». Конструкция со значением цели «да» здесь значит «чтобы». «Чтобы теми» — здесь указательное местоимение. Часто очень в церковнославянском языке указательные местоимения употребляются вместо личных местоимений третьего лица. Здесь вот мы при переводе на русский язык как раз и заменяем указательное местоимение «теми» личным местоимением «ими», чтобы «ими», то есть языками иноплеменников, «они проповедали» или «они возвестили тебя бессмертное слово и Бога». Очень интересно, что здесь в церковнославянском тексте существительное слово, которое является вообще-то существительным неодушевленным, то есть отвечающим на вопрос «что?», вот это существительное слово склоняется как одушевленное существительное, будучи обозначением второго лица Троицы, Сына Божия. И прилагательное, согласованное с ним, бессмертного, не бессмертное слово проповедят, а бессмертного слова проповедят. У одушевленных существительных, отвечающих на вопрос «кто?», винительный падеж совпадает с родительным, например, «вижу человека», «вижу кого что человека» и «нет кого чего человека». А вот у неодушевленных существительных винительный падеж совпадает с именительным. «Вижу кого что стол стоит в комнате, кто что стол». Винительный совпадает с именительным. Существительное слово в церковнославянском языке имеет такую замечательную особенность, что, употребляясь в своем прямом значении, оно склоняется иначе, чем тогда, когда оно употребляется для обозначения второй ипостаси Святой Троицы, Бога, Слова. Вот в этом последнем случае существительное слово склоняется как существительное одушевленное, отвечающее на вопрос «кто?». Поэтому вот здесь мы и находим такую фразу: «Да теми тя проповедят бессмертного слова и Бога», а не «бессмертное слово и Бога». Заключительная фраза этой стихиры: «подающего душам нашим велию милость», «подающего душам нашим великую милость». Прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски. «Языками инородных обновил еси, Христе, твоя ученики, да теми тя проповедят бессмертного слова и Бога». подающаго душам нашим велию милость. Языками иноплеменников ты, Христос, обновил твоих учеников. По поводу церковнославянского выражения «обновил еси» мы говорили подробно, внес в них что-то новое, чего раньше они не имели. Итак, языками иноплеменников ты, Христос, обновил твоих учеников, чтобы ими они проповедовали тебя, бессмертное слово и Бога, тебя, подающего душам нашим великую милость. Следующая стихира: «Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает, не книжная мудрости научи, рыбари, богословцы показа, весь собирает собор церковный, единосущне и сопрестольне Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе». «Вся подает Дух Святый». Первое слово «вся» — это форма множественного числа среднего рода, имеющая обобщающее значение, то есть на русский язык переводим просто местоимением среднего рода «все». «Все подает Дух Святой». Вот опять надо обратиться к греческому оригиналу для раскрытия некоторых оттенков смысла вот в этой фразе «вся подает Дух Святый». Словом «подает» переводится греческое слово «хориги», от которого образовано греческое существительное «хоригос». Вот это вот слово «хоригос» употребляется в молитве «Царю Небесной», в молитве Святому Духу, которая, собственно, тоже является одним из текстов богослужения праздника Пятидесятницы. Там греческое слово «хоригос» переведено на церковнославянский язык словом «податель», «царю небесный», «утешителю», «душе истины», «иже везде сый и вся исполняей», «сокровище благих и жизни подателю». Эта фраза «жизни подателю» по-гречески звучит как «зоис хоригос». Вот мы слышим здесь форму греческого слова «зои» — «жизнь». Ну а «хоригос» — весьма интересное слово. Мы слышим в нем наше русское слово «хор», «хоригос». Ну, слово «хор» в русском языке «заимствование» — это грецизм. Слово, заимствованное из греческого языка, «хор» по-гречески «хорос». Так вот, «хоригос» этим словом когда-то в античной древности назывался человек, который во время какого-либо празднества городского приводил хор для участия в этом празднестве, то есть финансировал этот хор, говоря по-современному. Хоригос — это человек, который нанимал хор для участия в празднестве. Ну, соответственно, глагол «хориго» обозначает то самое действие, которое делал хоригос. Очень интересно, что в текстах о Духе Святом употребляется вот это слово в молитве Царю Небесной, как мы уже сказали, «жизни подателю», это по-гречески «зоис хоригос». Здесь вот в стихире, которую мы читаем, «вся подает Дух Святый», слово «подает» переводит греческое слово «хориги». Здесь, таким образом, в православном богослужении, когда речь идет о Духе Святом, употребляется вот этот образ. Дух Святой — это тот, кто дает нам радость, вот как тот самый человек, который приводил хор для участия в празднествах. Дух Святой дает нам радость, веселье. Он как бы, по выражению академика Сергея Сергеевича Аверинцева, специалиста по античной и средневековой литературе, он является предводителем вселенского хоровода. Вообще Сергей Сергеевич Аверинцев писал по поводу употребление вот этого слова «хоригос» в молитве Духу Святому следующее. «Мотивы духовной, незримой, бестелесной пляски гораздо более распространены в раннехристианской и византийской литературах, чем это обычно себе представляют. О пляске Богоотца Давида перед Ковчегом Завета говорит пасхальный канон Иоанна Дамаскина. Вспомним четвертую песнь пасхального канона: «Бого Отец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя». Вот это место вспоминает Аверинцев. Далее он пишет: «В литургическом обиходе хождение по кругу вокруг купелей в обряде крещения и вокруг аналоя в чине венчания являет собою опять-таки аскетический сдержанный намек на хоровод, знак хоровода». Вот таким образом, по его мысли, Дух Святой – предводитель хоровода жизни, податель радости. Ну и вот здесь вся подает Дух Святый, по-церковнославянски подает, вот как мы уже сказали, хориги по-гречески, то есть дает эту радость, предводительствует хороводом жизни. Далее читаем стихиру: «Точит пророчествия, точит, источает, изливает, обильно изливает, источает пророчество». Следующая фраза: «Священники совершает». «Священники» — форма винительного падежа множественного числа, так же, как «ученики» в предыдущей стихире, то есть «кого что». Слово «совершати» в церковнославянском языке имеет значение «доводить до совершенства», «довершать», иногда «освящать». Примеры употребления этого слова в некоторых текстах: в 16-м псалме, который входит в состав службы третьего часа: «Соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя. Укрепи мои стопы на путях твоих, чтобы не дрогнули стопы мои». Это перевод Ольги Александровны Седоковой. Здесь вот «соверши стопы моя, укрепи мои стопы», как она переводит. Пример из службы праздника Богоявления: «Помазуеши, совершая человеческое существо, царю безначальне духа общением». Ты, вечный царь, помазываешь на царство природу человека, восполняя ее приобщением духу. Это также перевод Ольги Александровны Седоковой. Ну, таким образом, совершити или совершати – делать совершенным, освящать, укреплять, восполнять. Вот такое значение может быть у этого слова. «Священники совершает» – таким образом поставляет священников, освящает, укрепляет на служение священников. Но вот здесь, в случае с этой фразой «священники совершает», пожалуй, можно сказать, что в отличие от перевода глагола «хориги» словом «подает», существительного «хориго» словом «податель», вот здесь образность греческого текста сохраняется. «Священники совершает». И в греческом тексте слово с таким же значением «совершати» — «совершать», «доводить до совершенства». Ну, в переносном смысле «освящать», «укреплять». Далее: «Не книжные мудрости научи». «Не книжные» — винительный падеж множественного числа. Это перевод греческого слова «аграмматос», собственно, «неграмотный», «неученый». «Он неученых научил мудрости». Следующая фраза: «Рыбари, богословцы, показа». В этой фразе синтаксическая конструкция, которая называется «двойной винительный падеж». Два слова в винительном падеже мы видим: «рыбари», «богословцы». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что». Одно из этих слов надо перевести на русский язык творительным падежом – Вот богословцы, переведем на русский язык творительным падежом, кем, чем богословами. Он явил, показа, по-церковнославянски, рыбари, то есть рыбаков, здесь винительный падеж при переводе сохраняем, богословцы, богословами, здесь винительный падеж при переводе на русский язык заменяем творительным. Рыбари, богословцы, показа, то есть он явил рыбаков богословами. Апостолы были рыбаками, как мы знаем из евангельского повествования. Далее, весь собирает собор церковный. Если переводить фразу с церковнославянского, можно перевести «он собирает все собрание церкви», как и перевел профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии. Но, опять же, здесь смысл греческого оригинала немножко другой. Словом «собор» переведено греческое слово со значением, как тот же Скобаланович в своих комментариях отмечает, со значением «постановление», «закон» или «устав празднеств». Но, может быть, здесь есть значение также «порядок», «празднование». «Весь собирает собор церковный», может быть, учитывая значение того греческого слова, которое переведено словом «собор» на церковнославянский, всю эту фразу можно перевести как «он собирает церковь для празднования». «Единосущне и сопрестольне Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе». «Единосущне, сопрестольне» — это формы звательного падежа, употребляющегося при обращении, так же, как и слово «утешителю» — форма звательного падежа. «Единосущне и сопрестольне» — по-гречески это «омоусие ке омотроне», то есть явное созвучие. «Тот, кто имеет единое существо с Отцом и единый трон». «Единый престол». Профессор Скобаланович отмечает, что в дониконовской редакции перевод здесь был удачнее. «Единопрестольне», «единосущне» и «единопрестольне». Вот такой перевод действительно передает созвучие слов в греческом оригинале. «Имеющий одно существо и один трон с Отцом и Сыном». Ну и заключительные слова стихиры «Утешителю слава тебе». «Утешитель» по-гречески «параклитос». Слово, которое имеет разные переводы на русский язык. Вообще, если мы обратимся к греческому тексту Нового Завета, то там этим словом «параклитос» называется не только Дух Святой, не только Третья ипостась Святой Троицы, но и сам Христос, Сын Божий. В первом стихе второй главы первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова мы читаем «Чадца моя, сия пишу вам, да не согрешаете, и аще кто согрешит, ходатая имамы ко Отцу». «Иисуса Христа, праведника». Это церковнославянский текст, а русский синодальный перевод «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Так вот, здесь на месте русского и церковнославянского слова «ходатай» в греческом тексте, в греческом оригинале употребляется как раз «параклитос». Это, напомним еще раз, первый стих второй главы первого послания Иоанна. Вот здесь этим словом назван сам Христос. А в Евангелии от Иоанна словом «параклитос», которое, правда, там переведено на русский и церковнославянский язык уже по-другому, словом «утешитель», но, тем не менее, в греческом оригинале словом «параклитос» Господь называет Духа Святого. Первый раз это слово в Евангелии от Иоанна употребляется в 16 стихе 14 главы. По-церковнославянски этот стих звучит так. и аз умолю Отца и иного Утешителя даст вам, да будет с вами ввек». В русском синодальном переводе «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот здесь то же самое греческое слово «параклитос» переведено на русский и церковнославянский уже по-другому – «утешитель». Что касается места из первого послания Иоанна, о котором мы говорили, другие переводы слова «параклитос» помимо слова «ходатай» – это «защитник», такой вариант предлагает епископ Кассиан Безобразов. Мы имеем «защитника перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Перевод, предложенный специалистами Российского библейского общества, «проситель», мы имеем «просителя перед Отцом Иисуса Христа, праведника». «Параклитос», таким образом, вот тот, кого призывают на помощь, «защитник», «проситель». Причем этим словом назван в Писаниях апостола Иоанна Богослова сам Христос. И если иметь это в виду, становится понятно, почему вот в том месте из Евангелия от Иоанна, которое мы зачитали, 16 стих 14 главы, говорится об ином утешителе. «Я дам вам иного утешителя», — говорит Христос, — «иного параклита». «Я дам вам параклита», то есть защитника, просителя, утешителя вместо себя. Христос говорит здесь таким образом, что Дух Святой – продолжатель и завершитель Его дела. Его дело, Духа Святого, непосредственно связано с делом Христовым. Через Духа Святого Христос продолжает присутствовать в Церкви. Таково значение слова «утешитель», по-гречески «параклитос». Итак, прочитаем еще раз эту стихиру. «Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает, некнижные мудрости научи, рыбари богословцы показа, весь собирает собор церковный, единосущне и сопрестольне Отцу и Сыну, Утешителю слава Тебе». Все подает Дух Святой, то есть все для радости дает нам Дух Святой. Он источает пророчество, поставляет на служение священников, научил мудрости неграмотных, явил рыбаков богословами, собирает для праздника весь церковный собор, единосущный и сопрестольный Отцу и Сыну, «Утешитель, слава Тебе». Ну, вот так можно перевести эту стихиру на русский язык. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Всего доброго.